Добрый вечер, дорогие друзья. По многочисленным вашим просьбам мы попытались сделать эфир несколько более свободным от помех, несколько менее квакающий голос устроить, ну, в общем, обустроить сколько-нибудь профессиональную запись. Что из этого получилось, судить вам, но мне кажется, что сегодняшний наш разговор пройдет в обстановке более профессиональной, по крайней мере, в звуковом отношении. Сразу хочу вам сказать, что лекции я планирую устроить две, уж совсем мини-мини, потому что равное количество голосов набрали Ромен Гари и Вильгельм Гау. Обе фигуры для меня совершенно неожиданные. Про Гари я в свое время писал, про Гауфа не писал никогда, но просто люблю его очень. И вообще, мне кажется, это абсолютно звездный автор, сравнимый по своему значению с, уж если не с Гофманом, так с Навалисом точно. Андрей Немзер писал о том, что он, конечно, далеко не Навалис, но мне-то кажется, что он даже и получше будет. Фантазия Навалиса слишком, что ли, рациональна, слишком басенна. Поэтому поговорим про Гауфа и Ромена Гари, уделив каждому по 10 с небольшим минут. А пока я начинаю отвечать на форумные вопросы, довольно непредсказуемые на этот раз и приятно меня удивляющие. Большинство культурных людей, даже если не может объяснить, нутром понимает, что Евтушенко выдающийся гениальный поэт. Ну, не больно бросаться все-таки такими словами, как гениальный в данном случае, но да, выдающийся, конечно. Но всякие гнилые недоразумения, развитые экземпляры заявляют, что как поэт Евтушенко классический пример интеллигент-коллаборационист. Как профессионал, дайте отпор клеветникам, назовите произведение или период творчества, подтверждающий гениальность поэта, и объясните, почему это так. Видите ли, объяснять, почему поэт хорош, но эта задача довольно-таки странная. Совершенно очевидно, что если человек этого не понимает, то, по всей видимости, он с этим останется. Это нормально, это как музыкальный слух. Но объяснить, в чем причина такой славы Евтушенко, наверное, можно попробовать. Видите ли, у меня был здесь недавно в Штатах разговор с одним безмерно мной любимым профессором, который утверждает, что вот такого места на Олимпе, которое было бы зарезервировано за Евтушенко, его нет. Это поэт, не попадающий в те ниши, в которых обычно остаются гении. Нет, рискну сказать, что все-таки такая ниша есть. Может быть, здесь дело не в социальной как раз обстановке, не в том, что Евтушенко, как многие сейчас говорят, разрешил многим признаваться в каких-то вещах, в которых признаваться было не принято, или стал первым поэтом оттепели, или первым стал ездить за границу. Совершенно не в этих внешних вещах проблема. Проблема, на мой взгляд, в том, что он нашел довольно такую точную самоидентификацию. Когда-то Ахматова, которая вообще своей такой кокетливой все-таки самоотверженностью, кокетливой самоненавистью на Евтушенко немного похожа, вот у Ахматовой было сказано: «Какая есть, желаю вам другую». Мне кажется, что эта строчка, эта квинтэссенция, если не поэтики, то, по крайней мере, стратегии Евтушенко. Он очень хорошо понимал всегда, что он поэт недостаточный. Недостаточный в смысле метафизической смелости. Он вот написал же все-таки в частом, но цитируемом монологе «Голубого песца», что он в клетку вернется, что отчасти эта клетка, она и обуславливает его представление о свободе, потому что без нее он не понимает, что такое свобода. Он, да, такой прикормленный писец, я голубой на звероферме серый. Он ненавидит себя за эту прикормленность, но он делает из нее тему своего творчества, делает из нее трагедию. Это очень достойная позиция. Он понимает, что он очень избыточен и по таланту, и по плодовитости, и по активности, и совершенно недостаточен в метафизическом смысле. Я понимаю, что сейчас многие заорут, что я говорю о себе, и что я экстраполирую это на него. Нет, ну, видите ли, это уже, к сожалению, беда всякого, кто говорит поэзии. Всегда будут говорить, это вы про себя. Но на самом деле трагедия Евтушенко, его эксклюзивная трагедия, на которую, конечно, никто не может посягать, я в последнюю очередь, трагедия его в том и заключается, что он отлично понимает недостаточность своей метафизической глубины, своей смелости, своего отказа от штампа, потому что очень часто он не может от него отказаться до конца. Но оторваться от почвы, оборвать вот эту цепочку, связывающую его с Родиной, он тоже не может. Он считает ее, и совершенно справедливо, главным источником творческой энергетики. Вот то, что он вечное недо, что он недопрыгнул, недооторвался, не ушел в изгнание, это, собственно, и дает ему ту человечность, ту самоненависть и ту универсальность, которая в нем есть. Потому что это же про всех нас сказано. Мы все узнавали себя в Евтушенко, когда он говорил и о своем страхе, и о границах своего понимания. Что поделаешь, в нем не было такой метафизической свободы, какая, может быть, была в Бродском. Но Бродскому не хватало человечности, потому что здесь есть свои минусы и свои плюсы в обеих этих позициях. А Евтушенко с поразительной силой выразил вот эту острую советскую недостаточность. Недостаточность глубины, недостаточность второго дна. Кроме того, не будем забывать, что вообще говоря, баллада – это такой жанр, который служит для поэзии универсальным инструментом выживания в непоэтические времена. Ну, давайте вспомним там, что было, например, с поэзией эпохи 20-х и какую великую роль сыграл в этом Николай Тихонов, в ее выживании, когда он предложил свой сюжетный, такой акцентный, качающийся стих. Евтушенко действительно не скоро, не сразу, но нащупал в 70-е годы способ выживания стиха. Это такая его нарочитая прозаизация. Конечно, на этом пути более заметные свершения были, на мой взгляд, у Олега Чухонцева. Скажем, его поэма «Пробуждение» или его «Однофамилец» – это выдающиеся такие образцы прозопоэтического синтеза. Но и Евтушенко в «Северной надбавке» продемонстрировал замечательный метод. Сюжетно эта поэма, в общем, не так значительна и даже, пожалуй, мелкотемна. Но сам способ ее построения великолепен. Я многие куски оттуда до сих пор помню наизусть, я когда ее прочел впервые, а потом еще «Голубь Сантьяго». «Северная надбавка в юности», «Голубь Сантьяго в новом мире» – это были сильные впечатления для моего поколения. Надо сказать, что именно свободное дыхание, которое есть в «Голубе», и замечательная такая нарочито прозаизированная и вместе с тем довольно-таки напряженная метафорическая манера повествования, она и сделала «Голубя Сантьяго» высшим, на мой взгляд, свершением Евтушенко в 70-е годы. Поэтому я не стал бы фиксироваться на политических обстоятельствах, я обратил бы внимание на великолепие его чисто творческих потенций. Понимаете, такие стихи, как вот некоторые образчики творчества его в 50-е годы, ну, например, «Белые ночи в Архангельске», они выдают еще и замечательную напевность, замечательную музыкальность и очень большую эрудицию. Может быть, кто-то обратит внимание на то, что эти самые «Белые ночи в Архангельске», они ведь написаны абсолютно той же самой строкой и той же самой строфой и тем же самым четырехстопным дактилем, достаточно редким в русской поэзии, которые совершенно недвусмысленно отсылают нас к «Пироскапу» Баратынского, действительно гениальному стихотворению и одному из первых образчиков этого четырехстопного дактиля в русской словесности. Это блестящее, абсолютно, не скажу, заимствование, а именно, как говорил об этом Гаспаров, механизм культурной памяти. Так что Евтушенко, который в 50-е годы впервые, пожалуй, так богато оркестровал свою поэзию, конечно, богаче гремевшего тогда Мартынова и ярче гремевшего тогда Слуцкого, он свою славу, безусловно, заслужил. Еще и потому, что он, конечно, поэт очень музыкальный, очень мелодичный. Отсюда огромное количество хороших песен, написанных на его стихи. Ну, в общем, он останется. Понимаете, останется благодаря не тем-то, к другим обстоятельствам, благодаря своему ячеству, которое было ответом такому вечному коллективному мычеству. Много будет, я думаю, поводов этого поэта вспомнить. И много будет цитат из него, о котором мы будем разговаривать. Ну, кстати говоря, вот истерика, которая случилась с Кургиняном, она лишний раз доказывает, что Евтушенко хороший поэт. Потому что если ладан не действует на бесов, то это плохой ладан. В данном случае и бесы первоклассные, и корчи у них самые настоящие. Можете ли вы сказать, в чем состоят ваши основные расхождения по вопросам с братьями Стругацкими? Два я определил, но могу и ошибаться. Это напоминает мне фразу Лидии Гинзбург из дневника Тихонов рассказывал 8 способов продвижения лирического сюжета на большие расстояния. К несчастью, я не запомнил. Значит, ну что касается двух расхождений или более, ну это Наташ. Значит, братья Стругацкие довольно меняющиеся, развивающиеся писатели. И говорить о каких-то моих с ними принципиальных расхождениях, ну, во-первых, кто я такой, а во-вторых, видите ли, мое расхождение со Стругацкими зрелыми, которых я люблю больше всего, со Стругацкими 70-х, 60-х отчасти, оно только одно. Банев говорит «ирония и жалость». Ну, цитирую Скотта Фицджеральда при этом. У меня как раз сегодня вот с моими студентами американскими была довольно жесткая полемика на эту тему. Достаточно ли иронии и жалости? Я считаю, что нет, недостаточно. Я настаиваю на том, что правые здесь мокрецы, в «Гадких лебедях». Да, может быть, дети, о которых идет речь, они жестокие. Может быть, они безжалостные. Раз вы безжалостны, говорит Банев, тогда какая разница? Ну, разница есть. И я за то, чтобы эти дети были безжалостны. Ирония и жалость, понимаете, это самоутешение такого престарелого гуманиста, мечтателя. Ранний Банев ведь тоже был безжалостен. И я считаю, что преобразовать человека можно не с помощью иронии и подавно не с помощью жалости, а с помощью чуда, с помощью какого-то иррационального момента. И мне кажется, Стругацкие сами к этому пришли, когда появились события в «Малой Пеше», когда написана была, так сказать, финальная часть трилогии. Пока люди не будут проверены иррациональностью, пока они не пройдут испытание чудом, говорить об отделении агнцев от козлищ совершенно невозможно. Мне кажется, что так или иначе, это жестокие, наверное, слова, но тем не менее разделение человечества, о котором говорит Айзек Бромберг, оно неизбежно. Можно сколько угодно меня после этого упрекать, хоть в расизме, хоть в высокомерии, но я же не говорю, что я принадлежу уже к этой лучшей части человечества. Скорее всего, я к ней не принадлежу. Но я готов признать, я хочу думать, что в этом разделении, по крайней мере, прошлое и будущее станут неуловимы друг для друга, что будущее выйдет из-под контроля. Вот на это вся моя надежда. Поэтому с поздними Стругацкими я, наверное, более солидарен, чем со Стругацкими в времен «Гадких лебедей». Я не буду говорить, не забыть бы мне вернуться. Мне, по большому счету, возвращаться совершенно незачем. В одной из прошлых программ разговор зашел о романе «Гюго, 93-й год», который я пока не читал. Решила приобрести книгу и обнаружила, что разные издательства печатают роман, переведенный разными переводчиками – Киселев, Жарков, Шишмарев. В чем переводе вы посоветовали прочитать роман? И знаете, я, инфанта дорогая, я не такой знаток французского, чтобы здесь выбирать. Мне кажется, в чем бы переводе вы его не прочли, посыл романа Гюго от вас не ускользнет. Иное дело, что тут не перевод надо выбирать, а контекст. Вот если вы его прочитаете одновременно с «Боги жаждут» Франца, у вас появится интересная стереоскопическая картинка. Если бы к вам сегодня подошли и спросили, как в известном фильме, в чем сила брак, что бы вы ответили? Силы по-прежнему в правде или в наше время уже нет? А вот знаете, я бы, конечно, отшутился, как в классическом анекдоте, в чем сила брат в Ньютонах, но если говорить совсем серьезно, сила в бесстрашии, вот только в этом. Страшнейшим из человеческих пороков действительно следует считать трусость. Здесь Булгаков знал, что говорил, но он всегда это знал в общем. Я считаю, что сила в самоотверженности, в утрате какого-либо представления о ценности собственной жизни. В этом смысле наша эпоха очень выигрышная, очень хорошая, потому что она обесценивает жизнь. Жизнь делается настолько занудной, предсказуемой, монотонной, фальшивой, что как-то перестаешь ее особенно ценить. У меня на эту тему был уже стишок такой, что вот «Зато не страшно и делаешь смерть мою». Ну, спасибо большое за это, потому что в России действительно, как писал Петрарка про нас, там, где дни облачные и краткие, родится племя, которому умирать не больно. Не зря Пушкин это взял в эпиграф. Лекцию о Гауфе. Хорошо, Саша, я постараюсь. Что вы думаете по поводу Бориса Ячкова? К сожалению, я знаю только одного Ячкова, Кирилла. знаменитого эволюциониста, палеоархеолога и палеоантрополога, такого ученика заочного Ивана Ефремова. А насчет Бориса Яськова ничего не знаю, увы. То, что дочитал биографию Шукшина и серии «Жизель» Алексея Варламова. Правда ли, что Шукшин стал в 70-е годы злее и жестче изображать героев, и у него напрашивается сатирическая струя? Ну, Андрей, я только что, вот видите, как совпало, я только что написал о Шукшине довольно большую статью в «Дилетант», потому что, ну, как-то я перечитывал его много в последнее время и пересматривал. Отчасти потому, что у меня и здесь тоже вот в Штатах в рамках этого курса «Метасюжеты советской литературы», «Метасюжеты о вечном двигателе» рассматривается отдельно. Это, значит, два рассказа наиболее наглядных. Рассказ Аксенова «Дикой» и рассказ Шукшина «Упорный». Поэтому я много перечитываю в последнее время. Тут, мне кажется, штука в чем? Знаете, эволюция Шукшина в каком-то смысле противоположна эволюции Высоцкого. Вот Высоцкий начал с блатных абсолютно песен, а кончил гражданственными таким циклом, скорее, ну пусть очень честных, очень откровенных, но все-таки и очень советских произведений, таких как «Песня о конце войны». Он был, понимаете, на грани легализации. Вот так бы я рискнул сказать. Другой вопрос, зачем ему это было нужно, но зачем-то ему это было нужно. Ему всероссийской и более того всемирной славы ему уже не хватало. Ему по разным причинам хотелось быть голосом народа. И поэтому начал он с блатных, с таких довольно маргинальных, почти зэческих песен, а перешел, в конце концов, вот к этой гражданственности. Путь Шукшина абсолютно противоположен. Шукшин начал с роли в «Двух Федорах». Начал с абсолютно такого советского положительного типажа. Ну, вспомните Шукшина в «Золотом эшелоне». Ну, он довольно много, кстати, наиграл. У него много ролей, он не считал себя профессиональным актером, окончил режиссерский курс у Рома, но он был востребованный артист, и умер-то он именно на съемках, когда Пошелухову снимался вот в этом малоудачном, на мой взгляд, фильме Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину». Но, тем не менее, он артист, и, может быть, это и жизнь ему стоило. И вот, чем больше он снимался, тем больше в его облике проступали какие-то, знаете, ну, просто волчьи черты. Ранний Шукшин, это Шукшин довольно гладкий, такой очень советский, а Шукшин поздний, перелом, мне кажется, произошел в «Печках-лавочках», он совершенно другой. Это загнанный волк. И эта загнанность в Егоре Прокудине особенно была видна, и, думаю, апофеозом ее должен был стать Разин. Это трагедия большая, что он не снял главную картину, и от нее только сценарий уцелел. Вот я пришел дать вам волю. Конечно, Шукшин маргинализуется очень заметно. Он все меньше представитель этого общества, и все в большей степени он выродок, изгой, гонимый. Прокудин – это просто уголовник. В чем здесь дело? Ну, отчасти, конечно, в том, что герои Шукшина, они от одного берега отстали, к другому не пристали. Они перестали быть селянами, не стали горожанами. Но главная проблема в том, что не город виноват, и не евреи виноваты, как многим почвенникам кажется, а виновата, к сожалению, вот сама структура этого социума, в котором любой инициативный, талантливый, желающий странного, говоря по-стругацки, человек, вообще чего-то желающий, он обречен, к сожалению, маргинализоваться, он обречен становиться, не скажу врагом народа, но врагом социума. И ему, как Разину, предстоит пережить предательство своими, предстоит пережить разрыв со своими. Это очень горько, но так получается, что Шукшин чувствовал, все горше чувствовал вытеснение в нишу врага, в нишу одиночки. И, может быть, поэтому так не случайно, что чем дальше, тем меньше надежд на хороший финал в его сочинениях. И, кстати, в рассказе «Пьедестал» у него же выведен этот художник-самоучка, который рисует автопортрет в виде такого самоубийственного, что ли, спора. Два человека сидят на кухне, и один другому целится в грудь. И это одно и то же лицо. Да, вот такое самоубийственное ощущение было. Начал замечать, что очень часто принимают рифму за поэзию. Человек легко придумывает рифму и тут же производит себя в поэты. Дайте определение поэзии. Ну, чего вы, послушайте, от меня хотите? Это Пастернак с этим, и то, мне кажется, не справился. Помните, в его стихотворении «Определение поэзии»? Это круто налившийся свист, это ночь, леденящий лист, это двух соловьев поединок, это все-таки это слезы вселенной в лопатках. Это все-таки довольно общие слова при всей безусловной любви, при всем обожании. Поэтому я не могу дать никакого определения. Скажу больше, я и давать его не буду. Но отличать хорошее от плохого в поэзии как раз довольно просто. Ну, не буду вам совать, значит, тыкать в нос наиболее распространенный способ. Это вот есть мурашки, нет мурашек. Поэзия, поэтическая речь и скрещенный процесс, говорил об этом Мандельштам, он имел в виду другое. Это то, что в стихотворении есть история, которую оно рассказывает, и есть развитие поэтических средств, как бы вторая история. Но поэтическая речь еще и скрещенный процесс в том смысле, что там наличествует, как правило, двойная эмоция или двойной смысл. То, что вот Владимир Новиков в книге как раз о Высоцком, назвал «смысл плюс смысл», когда сквозь одну историю проступает другая. Это очень важно. Если в стихотворении есть скрещенная эмоция, если, допустим, есть некая история, рассказываемая там, и есть попутно выворачивание ее наизнанку, ну, такое, знаете, движение, как вот как ракоходная фуга, когда рассказывается история одним образом и тут же противоположным. Тогда это поэзия. Вот это вторая эмоция подспудная или какой-то выкрут, доворот винта, когда тема выкручивается неожиданным образом. Это должно присутствовать. Это все чисто такие, знаете, ремесленные разглагольствования, но я не могу это сформулировать более ясно. Если есть стиха второе дно, то это стихи. Если нет, то это не пойми что. И рифма здесь, к сожалению, не спасает. Вопрос об антисемитизме. У него глубокие корни в российской словесности. Многие из моих любимых авторов этим грешны. Сегодня антисемитизм используется как оружие, наступательное и оборонительное. Он занял почетное место в арсенале публичных дискуссий. Через каких-нибудь 20-50-100 лет, вот раньше это считалось неприличным, неприемлемым, сегодня это стало легитимным приемом, причем снижение планки происходит с обеих сторон. Так просто сказать, он гад, потому что он еврей, или он гад, потому что я еврей. Ну, знаете, Гена, я вам благодарен, кстати, за постоянное слушание, за интерес, за вопрос. Антисемитизм – дело стыдное, это совершенно очевидно. И все попытки его оправдывать, говоря, что а вот и Достоевский тоже. Знаете, ну и Ницше болел сифилисом, да, по некоторым данным, Мопассанту уж точно. Но это не делает сифилис более благородным делом. То есть антисемитизм – это стыдно. А почему это произошло? Это очень просто. Дело в том, что очень долгое время вообще гордиться имманентными вещами, упиваться ими, было дурным тоном. Гордиться тем, что ты здесь родился, гордиться тем, что ты мужчина, гордиться тем, что ты старик, что особенно свойственно, ну, как мы знаем, с вами архаичным культурам. Искандер как раз говорил, что подчеркнутое уважение к старости – это первая примета архаики. Ничего особенно хорошего в этом нет. Понимаете, ну, есть вот такие действительно признаки, которыми гордиться неприлично. Как неприлично гордиться своим мужчинством, возрастом и национальностью. За долгие годы разрушение всех надстроек и такого, я бы сказал, ну, обожествления базисов. За долгие годы упрощения, которые настали, как мы с вами понимаем, после разрушения СССР, естественно, образом, а всякая революция всегда упрощение, были реабилитированы вот и эти имманентности, вот и эти глупости, когда человек из того, что он русский, выстраивает свою жизненную философию, или из того, что он еврей. Нет, и то, и другое одинаково скучно. Есть, конечно, и еврейская метафизика, и русская метафизика, и все это замечательно, но это все хорошо для теоретического разговора. Если вы прагматически начинаете объяснять свою биографию тем, что вы здесь родились, или тем, что ваши предки эту землю кровью плевали, вы сразу впадаете в какое-то непостижимое, неприличное дурновкусие. И на предков нельзя ссылаться, и на пролитую ими кровь. Это все надо знать. Но гордиться этим, ну, простите вы меня, это совершенно несерьезно. Да, конечно, сегодня вообще очень много, если вы заметили, съехало на уровень средневековья. Простите, пожалуйста, ориентерапия это не стыдно, а всякие эти фильтры Петрика не стыдно, а то, что в геоцентрическую модель мира верит центр треть россиян, это не стыдно? Конечно, стыдно. И на этом фоне антисемитизм еще не самое ужасное. Что вы думаете об эволюции женских героинь в фильмах Эльдара Рязанова? Да не, вообще не эволюционируют женские героини у Рязанова. Вот это самое интересное, что мужские эволюционируют. Был у него герой любимый Юрий Яковлев, потом Мягков, потом Басилашвили. А Басилашвили самый амбивалентный, который был и Мирзаевым, и героем предсказания. Так что, чем дальше, тем амбивалентнее. Были у него попытки нащупать другого героя, к сожалению, они ничего не дали. А вот, ну, такого, ну, совсем чудака, он и Полунина пробовал, и Безрукова, ну, вот, и в Андерсоне пытался нащупать этого нового героя, не пошло. А что касается эволюции женских образов, то мне кажется, что это всегда одна и та же Шурочка Азарова. Она же героиня «Карнавальной ночи», Гурченко, она же такая бой-баба в вокзале для двоих. Это женщина, которая не то чтобы она вместо мужчины берет на свои плечи выбор, но она подталкивает мужчину к тому, чтобы стать героем. Вот так бы я сказал. Ведь и поручик Ржевский герой только потому, что ему надо перед этим корнетом себя показать, а потом завоевать любовь Шурочки Азаровой. Для него женщина – это такой величайший стимул. Она заставляет мужчину быть мужчиной. И в этом смысле, что Друбич в фильме «Привет, дуралии», что старые клячи в «Старых клячах», они остаются именно такими женщинами, которые мужчину стыдят, которые заставляют его быть человеком, заставляют его сделать шаг. А я, в общем, должен сказать, что я таких женщин ценю необычайно высоко. Не потому, что я в момент выбора бываю слаб в коленках, хотя бывает и такое, но потому, что мне в этой женщине видится какая-то, ну, особенная гуманистическая сущность. Проект человека не удался, знак вопроса. Проект Бога не удался. Бог проектирует или до сих пор в процессе проектирования? Допускаете ли вы наличие у Бога личности с присущими ей привязанностями, настроениями и капризом? Это вопрос размышления. Вячеслав, понимаете, каждый придумывает себе своего Бога, как сказал Кушнер, помещает в эту точку идеального собеседника. Мне представляется, что поскольку человек создан по образу и подобию, да, у Бога бывают минуты депрессии и минуты плохого настроения. Они зачем-то нужны. Я даже иногда по некоторым особенностям творения, по некоторым чертам думаю, что у него и биполярное расстройство бывает, потому что кое-что явно создано в минуту депрессии, а кое-что в очень хорошем настроении. Вот как, например, вомбат. Вомбат придуман, когда было хорошее настроение, там, или ежик. Да? А есть такие существа, на которых бессовестно не взглянешь. Мне кажется, что Богу ничто человеческое не чуждо. Если это никто до меня не сказал, считайте, что вот я сейчас придумал афоризм. Хотя, да, вот Бог я и ничто божественное не чуждо. Для меня он личность. Для меня проект человек действительно не то, чтобы не удастся, но временно оставлен. И начато формирование другого проекта, который мне пока не очень ясен. Может быть, это социальная сеть, может быть, комьюнити, сообщество. Посмотрим. Но мне кажется, что в 2014 году, 1914 году, что-то кончилось. Вот в 41-м уже, это или там в 39-м, уже это был окончательный деклайн, окончательный упадок этого проекта. А есть у меня ощущение, что действительно 14-й год, действительно 20-й век обозначили собой новую стадию. Век личностей закончился, начался век масс. Разные были испробованы варианты этого массового общества. Фашизм не прошел, коммунизм не прошел. А вот что теперь пройдет, это мы будем посмотреть, поскольку это действительно... Вот сейчас, мне кажется, этот процесс решается. Во всяком случае, сейчас Господь, мне кажется, в задумчивости. Вы в прошлый раз говорили о Марине Сергее Диченко. Перечитал их «Пещеру». Потом написанный вместе с Олдией Валентиновым «Рубеж». Последний понравился больше. Но чем вы можете объяснить феномен постсоветской харьковской школы фантастики? И во что выльется нынешняя война в литературе? Лекцию попросил бы Агашике. Стас, ну, Агашике я сделаю отдельно. По идее, это должен стать, конечно, Сергей Соловков, который долго занимается. Я вернусь к вашему вопросу через 3 минуты. Да, продолжаем разговор. Так вот, прозвучал вопрос о Харьковской школе фантастики и как отразится война. Видите, у меня была такая, устал я уже на нее ссылаться, много спрашивают о ней, большая довольно статья, которая называлась «Война писателей», вышедшие в «Новой газете». Тут тот самый случай, когда по Уайльду искусство задает жизнь, а жизнь всего лишь подражает искусству. Мне кажется, что война стала отражением литературы, а литература отражением той путаницы в головах, которая тогда возникла. Харьковская школа фантастики, Валентинов, Олди, еще можно было бы несколько назвать имен. Это, ну, кстати говоря, ведь именно Аваков был одним из организаторов «Звездного моста», куда я регулярно приезжал. Значит, не харьковская в целом, а скорее, понимаете, украинская, вообще говоря, школа фантастики. Вот о чем здесь стоит говорить. Гоголь, когда он задавал литературную матрицу Украины, когда он, грубо говоря, придумал Украину, он, конечно, задал и вот эту фантастическую, в первую очередь, матрицу украинской словесности. Она вообще по своей природе скорее мифологическая, нежели, скажем, там, дидактическая или реалистическая, или истерическая и так далее. Конечно, он и сатирик, и дидактик, но прежде всего он выдумщик, фантаст, изобретатель топосов. И украинская фантастика, будь то «Тени забытых предков» Коцюбинского, будь то «Каменный хозяин» или «Лесова песня» Лиси Украинки, они, «Лесная песня» ведь фантастическое произведение. Навка – это, знаете, не персонаж такой социального реализма. Поэтому эта литература всегда была фантастической. И Украине всегда гораздо лучше удавалась фантастика. И даже в романах такого уж социального реалиста, как Олесь Гончар, или такого производственного романиста, как Павло Загребельный, всегда очень силен был вот этот мифопоэтический, напевный, несколько такой кобзарский элемент. Поэтому я совершенно не думаю, что вообще литература обязана быть реалистической. И Марина и Сереж Диченко, и замечательный автор Михаил Назаренко, и фантаст, и исследователь, и Любка Дериш, все они по-разному, так или иначе, фантасты, рассказчики историй. Так получилось, что в Харькове, ну, творчество Федора Березина, в частности, процвела такая боевая фантастика. Генри Лайон Олди, Громов Ладыженский, они другие. А вот у Валентинова очень заметны эти вот боевитые такие тенденции. Хорошо это или плохо, я не знаю, наверное, в Харькове не могло быть иначе. Наверное, так вышло, что, наверное, вот некоторый недостаток жизни, а избыток воображения, который там очень ощущался в последнее время, вот он привел к тому, что там возникла эта боевая фантастика. Ну, а реальность стала отражением ее. И Стрелков, ведь фантаст, реконструктор, и много таких авторов. Когда у них появилась возможность реализовать на практике свои фантазии, они двинулись этим заниматься. Это плохо очень, конечно, потому что в идеале писатель должен мечтать не о войне. Ну, вот эта война до такой степени носилась в воздухе. Эта война и сейчас наиболее любима, популяризуема и раздуваема писателями. Потому что у остальных, ну, есть какой-то, что ли, нравственный тормоз. Они понимают, что война России с Украиной – это дурной бред, а не фантастика и вообще не литература. Вопрос о религиозности пишущих. В этом моя единственная претензия к гениальным Стругацким. В их вселенной не нашлось места идеи Бога, и об эту невидимую стену они, если не разбили лбы, то явно уперлись лбами. Нет, ну слушайте, почему же? Во-первых, религия в мире Стругацких присутствует, и, как справедливо замечал Борис Натанович, это идея странников. Идея странников не получила разоблачения у Стругацких. Мы так и не знаем, кто подбросил детонаторы, они же эмбрионы в ЖК «Муравейники». Дело темное, повторил Борис Натанович. И, кроме того, мы никогда не поймем по-настоящему, а что же, собственно, такое мальчик и девочка в бессильных мира сего. А вполне возможно, что какое-то божественное начало есть именно в них. «Зачем нам странники?» – спрашивал Стругацкий в последние годы. Но, видимо, зачем-то нужны, потому что идея оказалась бессмертной. И у меня есть такое сильное подозрение, что в эволюции Стругацких, если бы она продолжалась, постепенно как-то реанимировались бы ранние идеи. Идеи, например, времен «Трудно быть Богом», идеи прогрессорства. Бога нет, но человек может стать Богом. Понимаете, думали ли мы когда-нибудь, что вот это любимая мысль Миши Успенского, Царство Небесное, думали ли мы когда-нибудь, что мы будем голосом отпирать двери? А тем не менее, вот эта древняя магическая идея, она сегодня осуществилась. Ну, а вот не магия ли то, что я с вами сейчас разговариваю, из другого времени, из другого часового пояса, из странного какого-то места глубоко в Калифорнийских горах. Ночь у нас тут, в общем, у вас, а у нас день белый. Ну, очень интересно все. Мне кажется, что человек в потенции, он должен взять на себя моральную ответственность Бога и как-то ее оценить. Вот тут-то как раз и возникает вопрос. Человек может стать Богом или ему для этого нужны разные формы коллективного ума, ну, как муравей? Может быть, Бог – это коллективный разум, и одна из форм организации этого коллективного разума – это то, что мы сегодня имеем в социальных сетях. Поэтому идея Бога у Стругацких, безусловно, присутствует, но присутствует как идея будущего. Потому что жрицы партеногенеза, они и есть боги для мужиков, но это жестокие и несправедливые боги, умеющие делать живое и мертвое, там, завязывать руконогу узлом, но они не их орудия – мертвяки. Они не умеют сострадать. Поэтому вот Кандид – это такой абсолютно идеальный богоборец. Но богом человек вполне может стать. Другое дело, что это будет жестокий бог, как правило, расчеловеченный. А трудно быть богом, ведь потому и трудно быть богом, что у бога совершенно другие мотивы, нечеловеческие. Человек может перепрыгнуть в следующий эволюционный уровень, но станет ли он человек, останется ли он человек? Конечно, нет. Никакой человечности у него уже не будет. Вот в этом трагизм мировоззрения Стругацких. Вы сказали, что «Бессильные миры сего» книга до сих пор не прочитана, но ведь роман явно неудачный и слабый. Что вы в нем увидели? Сереж, ну дай вам Бог здоровья, если вы можете сильнее. Мне кажется, что этот роман вершина творчества Стругацких и формально, и по контенту, простите за выражение. Но это, конечно, ваше личное право думать так об этой книге. Я считаю, что книга именно по методу своего написания, по количеству сожженных мостов, по удивительному количеству глубоких намеков, по замечательно точно сведенным, чисто интенционно историям, там чего стоит одна эта история с марками. Это великая книга, сложная, нарочито несбалансированная, но требующая очень активного читательского соучастия. Что касается выразительной силы ее, то вы просто перечитаете ту главу, когда Едозуб во время митинга убивает кандидатов в президенты. Вот это северообразное облако его ярости, которое просто выжигает толпу вокруг него. Это очень мощный кусок. Вообще все, что там от имени Едозуба, это гениально. Мне кажется, что в фантастических главах романа «Счастливая Россия» Акунин изобразил едкую пародию на мир полудня Стругацких, так ли это? Андрей, я вообще хочу сказать, и вам, кстати, Григорий Шалович, хочу сказать, если вы меня вдруг слышите, что «Счастливая Россия» – отличный роман. Ну, просто отличный. Он смешной, он умный, глубокий, необычный и высказанные там идеи при всей их провокативности. Они живые, с ними можно спорить, их можно обсуждать. Многие из них, мне кажется, верными. А я бы не сказал, что это высмеивание. Понимаете, ну, пародия вообще бывает высокая и низкая. Мы знаем, что там есть перемещение высокий, контекст есть низкий. Я вообще в последнее время пришел к выводу, и студентам все время об этом говорю, что пародия – это способ человечества все-таки, смеясь, расстаться со своим прошлым. Пародия – это единственный способ развивать литературу. Ну, и Гамлет – пародия на саксонскую грамматику, у которого все кончалось хорошо. И Новый Завет содержит элемент пародии на Ветхий. И Гамлет – пародия на рыцарский роман. Пародия – это великое дело. Поэтому, да, конечно, элементы, скажем так, диалога со Стругацкими, диалога может быть иронического, у Акунина были всегда. Давайте не забывать, что «Азазель», вот уже первый роман, который Акунин написал, он достаточно диалогичен по отношению, не идеологичен, а диалогичен по отношению к Стругацким. И, конечно, идеи мира полудня, вот этого интерната, коллективного воспитания, ну, они там, разумеется, присутствуют. Только Акунин очень хорошо видит опасность такого. Я помню, что мне когда-то очень известный критик, не буду его называть, показал издание «Азазеля», тогда еще ничтожным тиражом, разосланное разным издателям. Вот посмотреть, кто из них соблазнится. Соблазнился Захаров. А
так это был фактически такой препринт. И вот я прочитал и сказал критику этому, что, по моим ощущениям, это писал поклонник Стругацких, а, возможно, и коллега кого-то из них, скорее всего, коллега Аркадия Натановича. И я не ошибся, потому что Акунин японист, как и АНС, причем японист, выросший под его сильнейшим влиянием, и как переводчик, и как мыслитель. Поэтому для меня Азазель – это уже диалог со Стругацкими. Я считаю, что этот диалог исключительно плодотворный. Вообще полезно быть со Стругацкими в диалоге. В советское время, хотя американский капитализм был врагом, все-таки капиталисты, северяне считались нашими по сравнению с южанами. Ведь рабовладельство – зло для советского человека. Что-то мне кажется, что в сегодняшней России симпатии отдаются южанам. И даже флаг Новороссии напоминает флаг армии Теннесси. Кирилл. Кирилл, хорошая догадка. Ну, понимаете, то, что симпатии принадлежат южанам, это совершенно очевидно, потому что южане – архаика. И, собственно, унесенные ветром, о чем еще и Бродский говорил, они посвящены ровно той же проблеме, что Тихидо. Я много раз, кстати, говорил, попробуйте себе представить плакат из «Унесенных ветром» как рекламу Тихого Дона. Никакой разницы. Даже, так сказать, картина одна и та же, когда Григорий несет на руках умирающую Аксинью, а Ред Батлер вполне себе живую Скарлетт. Такие похожие усачи, что Петр Глебов в роли Мелехова, что Кларк Гейбл в роли Батлера, не вижу разницы. Да и Быстринская очень похожа на Вивьен Ли. Просто для меня эта история о южанах, это ведь не только история об архаике. Понимаете, южане, они себя считают более духовными и менее прагматичными. И в отличие от таких патриотов-почвенников в России, они имеют для этого некоторые основания. Все-таки южане дали великую литературу. Северяне нет. Северяне много чего другого дали. Они дали великую драматургию, например. Да, очень интересный Голливуд, хотя это вообще Калифорния. Отдельная история. Калифорния. Калифорнийцы воевали на обеих странах. Но все-таки, конечно, кино – это изобретение северян. И психологическая драма американская, американский социальный роман Драйзеровский, например, и американская культура хоррора Стивен Кинг, штат Мэн, это в значительной степени изобретение северян. А вот литература великих страстей, так называемая южная готика, в отличие от северной, где зло находится не вне человека, а лежит в нем, литература Фолкнера, Капоте, Маккаллер, Сьюдора, Уэлти, Фланнери, О'Коннор, что я буду перечислять, родные для нас всех имена. Фолкнеровская литература – это все юг. И поэтому южная культура кажется мне не то, что глубже, понимаете, а трагичнее северной. Это великое дело ее, такой трагизм. Поэтому, конечно, южане, они гораздо интереснее, чем то, что мы себе представляем. Но обожествление архаики, да, заставило сегодня действительно с большим сочувствием смотреть на южную школу. Приобретите профессиональную гарнитуру для компьютера. Спасибо, дорогой Бастиан, уже. Есть ли, с вашей точки зрения, шанс кристаллизации в недрах оппозиции некого конгломерата, могущего противопоставить что-то реальное на выборах президента? Ну, видите, раньше мне казалось, что надо не противопоставлять Путину какую-то другую фигуру, а надо противопоставить ему охлаждение и равнодушие к Путину. Надо, так сказать, не мстить, не сводить счеты, а попытаться просто жить без. Так мне казалось. Но сейчас, когда я вижу, что этого явно недостаточно, потому что зверь готовится к прыжку под зверем, я понимаю всю систему силовиков, а явно совершенно они не намерены сдаваться, даже прекрасно поняв свою анахроничность. Но, видимо, вот этому люденскому новому поколению надо найти какие-то способы просто формирования альтернативы. Вот и все. А не борьбы. Альтернатива не есть борьба. Может ли сформироваться что-то альтернативное? Оно уже сформировалось. Поэтому люди так испугались того, что случилось 26-го. Они попытались объяснить это все романтизмом и энтузиазмом школьников. Попытались обозвать это школотой. Сотый раз повторяю, те, кто так говорят, ничего не понимают. Ну, глупые люди, расписывающиеся в своей глупости. Это не школота, это молодежь, безусловно. Но это просто новые люди. Вот и все. Новые люди не обязательно молодежь.
Они пришли, они родились, им надоело, они будут и дальше искать разные способы борьбы. Тут меня, кстати, спрашивают, как я отношусь к акции 12 июня. По-моему, это гениальное решение. Потому что право выйти в свой день свободы, в свой день независимости на улице, это естественное право каждого гражданина, его право размахивать при этом российским флагом. И все разговоры о том, что не имеют права люди собираться публично в День независимости, простите, а что тогда празднуется, если не День независимости? День независимости – это повод выйти на улицы и праздновать. Гениальное решение. Я считаю, что возразить здесь абсолютно нечего. Конечно, что-то кристаллизуется. Кристаллизуется не враждебность, а безразличие вот ко всей этой ерунде, которую говорят по телевизору. Был такой поэт Геннадий Айги, известен ли он вам? Ну, как же неизвестен, помилуйте. Кому неизвестен Геннадий Айги? Один из, кстати говоря, основных кандидатов на Нобелевскую премию, просто извините меня. Его стихи – это авангард. Не могу схватить ни ритм, ни музыку. Не могли бы рассказать вкратце об этом направлении русской поэзии. Ну, понимаете, Верлибер, не надо путать его с белым стихом, потому что в белом стихе есть размер. Верлибер – это не только Геннадий Айги, это огромная школа, и Верлибер бывает иногда с элементами рифмы, с созвучиями всякими музыкальными, с аллитерациями, с чем хотите. Верлибер – это не просто проза стихами, и Айги совсем не проза. Свободный стих представлен в России замечательными образцами. Это и Верлибер «Юный морец», который писал тогда превосходные стихи, вот это «Швабра осенних сосен», «Шаркают в конотопе, еще не топят». Помните, вот, ведь нет колбасы на Луне, и все же она остается планетой, ну и так далее. Или там молодой 22-летний марихуановый хиппи, тощий как жертв, бледный как смерть, мне приносит свои стихи, стихи, добытые химическим путем из секреции Лукреции Борджиа. Вот, прочтите, он мне говорит любезным железным голосом, был я паенькой, таким заинькой, но однажды меня просквозило и вселилась в мою оболочку потусторонняя сила. Не хочу, а она диктует без рифмы, правда, одни верлибер. И так далее. Я не буду целиком читать, но просто чтобы вы убедились, что я это помню. Или совершенно гениальные стихи Давида Самойлова, «Свободный стих» в третьем тысячелетии, автор повести о позднем предхиросимье. Ну, я тоже не буду это наизусть читать, потому что, поверьте мне, я помню эти стихи о том, как просто не хочу их искажать. Стихи о том, как в его повести Пушкин будет приезжать во дворец в серебристом лимузине с крепостным шофером Савельичем. Там свободный стих, как правильно говорил Самойлов, тот же «Отойдите непосвященные». Это высшая форма владения стихом. Написать без рифмы и без размера так, чтобы это все-таки были стихи. Это все равно, что пройти над ареной по канату, но без каната. Да, вообще ни за что не держать. Да? Даже без шеста. Это надо уметь, конечно. Это особый род словесного искусства. Довольно тонкий. Поэтому я к Верлибру отношусь положительно. Весьма. Да? Хотя мое отношение здесь ни на что не влияет. У меня тоже есть несколько верлибров. Не буду читать. Но одно я могу сказать совершенно точно. Мне не близко творчество Геннадия Айги. Это только мое личное отношение. Я не люблю его. Мне кажется, что этот человек, безусловно, замечательный поэт. Но вот это абсолютно не мое. Мне видится в этом какая-то экзальтация такая болезненная. Может быть, в нем есть какой-то очень... Может, вы знаете, что он был представителем какой-то северной народности, не вспомню сейчас точно какой именно, но он действительно очень фольклорен. И, может быть, я не все иероглифы этой фольклорности там считываю. Но мне Айги близок гораздо менее, нежели сын его, замечательный композитор. Алексей Айги. Нужно ли читать русскую классическую литературу, если она неинтересна? Сам я получил прививку от этой литературы, которую заставляли читать в школе. Нужно ли заставлять детей читать? Не получится ли так родить только не любовь? Послушайте, конечно, не нужно. Да, боже упаси, да кто вам сказал? Если вам не нужна русская классическая литература, то и слава богу, нам больше достаточно. Но просто вы в силу разных причин не доросли. Понимаете? Ну, дорастете. Когда рука потянется, тогда и надо. Это же, понимаете, вот как собака, как целебная травка. Нужно вам это или не нужно, это только голос сердца, да, голос читательского вашего запроса.
Быков, после того, как вы вместе с Плющевым, Альбац, Пархоменко, Шендеровичем и прочими плюнули в лицо всем, не только питерцам, но и всей России, оболгав нас, что мы скорбим по погибшим в теракте исключительно за 400 рублей и по принуждению выходим на митинги, как долго после этого вы намереваетесь проживать в России? Чемодан, вокзал и нахрен на историческую вашу родину. Нам в России такой цинично лживо-подлейшей мрази не надо. Вопрос понятен?
Леомост 12. Ну чего же тут непонятного? Вы мой сладкий зая. Понимаете, вы даже сами не понимаете, какой вы сладкий зая. Мне кажется, что при личной встрече я бы вам быстро объяснил, какой вы сладкий. И почему вы зая? Вы такой удивительно наглядный пример, но я бы сам не выдумал такого. Вы, во-первых, научитесь уважительно разговаривать. Понимаете? Уважительно, корректно, я бы сказал, даже где-то любовно. Да? Любить надо врагов своих. Во-вторых, научитесь не врать. Ну что вы врете? Где кто вам говорил, что люди скорбят исключительно за 400 рублей? Говорили о том, что были попытки организовать коллективную скорбь, что эти попытки оскорбляют мои чувства. Смотрите мою колонку «Скорбь и оскорбление». А приписывают мне то, что вы говорите, и с этим же полемизируют, значит лгать. И вы лжете так нагло, так наглядно, и повторяете такие разговоры про историческую родину, мою историческую родину в России. Я не знаю, где ваша, но вы, мой сладкий зая, после разговора со мной, обязательно захотели бы, мне кажется, вы уже захотели, сменить место жительства. Потому что нам не надо таких, как вы. Нам не надо лгунов, нам не надо хамов, нам не надо, наконец, ну, просто антисемитов, понимаете? Не надо, потому что разговорами об исторической родине вы впрягаетесь в эти же ряды. Хватит пачкать мою родину своим нечистым дыханием. Проплачите рот. А еще раз вам повторю, если вы, мой, подчеркиваю, сладкий зая, захотите увидеться со мной лично и попробуйте отправить меня на историческую родину, я буду радикально приветствовать такой образ действий. Ну, а с остальными любезными слушателями мы услышимся после новостей.
Продолжаем разговор. Здорово ли, то есть способна ли здоровая часть российской интеллигенции ответить на вызовы? Все ли мы делаем, чтобы страна не погрузилась в катастрофу? Кто-то делает, кто-то не делает.
Делать можно ведь, понимаете, вот тут очень хороший вопрос еще. Вы все говорите, что это уже из писем на Гмебуков Яндекс.ру, вы все говорите, что, значит, единственное, что стоит делать, это творчество. А кому не дано? Ну, видите, есть три, на мой взгляд, всего занятия, которые как-то, позволяют вместо творчества максимально полно реализоваться. Во-первых, все-таки воспитание детей. На это мы все обречены. Есть талант, нет таланта, но это делать надо. Если вы не монах, если вы выбрали семью, если у вас есть семья, то ничего не поделаешь, надо обязательно воспитывать детей. Я не могу сказать, что там, но прежде всего мы родители, а все остальное потом. Это значило бы очень сильно переподчинить свою жизнь интересам детей. Я против этого категорически. Помните, Цветаева писала: «Не ограничивайте родителей их родительством». Совершенно верно. Помните, что для вас, милые дети, помните, что для вас они родители, а для самих себя они люди. Но ничего не поделаешь, все-таки надо вот этим заниматься. И профессиональные занятия педагогикой – это неизбежность, и это осмысленно. Вот я очень много вижу сейчас, в частности, в Штатах, семей, где воспитание детей превращено в настоящую такую хорошо фундированную, хорошо продуманную индустрию. У ребенка секунды нет свободной. В 6 утра, потому что позже там все занято, его везут на хоккей. После этого он занимается скрипкой или фортепиано. После этого он катается на скейтборде. Что-нибудь одно из этого ему пригодится. Да, вот этим стоит заниматься.
Вторая вещь, это вы будете смеяться, но это возделывание своего сада, не в вольтеровском смысле, хотя Вольтер об этом писал в философских повестях совершенно недвусмысленно, но, тем не менее, возделывание своего сада в смысле самом буквальном. Я в детстве ненавидел копаться в земле, но это потому, что это было как бы в рамках моего трудового воспитания. Семья этим занималась, мне это не нравилось. Копать мне не очень нравилось. Я люблю дачу, но я не люблю работать на даче. С годами я вошел во вкус. А благодаря жене отчасти, конечно. Мне кажется, что растить цветы – это такое очень дело творческое, сродни воспитанию. И, кроме того, оно какое-то очень чистое. Оно совершенно аполитичное. И хотя зверьки и зверюши вечно спорят по этому вопросу, как вот в нашей книжке, но, тем не менее, вот эта часть зверюшествования, эта часть зверюшеского учения, она мне близка. Рощение цветочей, да, это я уважаю. Я в последнее время полюбил дачный труд. Ну, отчасти, конечно, тоже не без помощи, не без влияния моих студентов, которые в довольно большом количестве туда приезжают, там живут, там купаются, ну и иногда занимаются каким-то, без моей всякой просьбы, по личной инициативе, благоустройством участка. Это хорошая работа. Ну а третье, понимаете, не буду оригинален, еще моем в бремени страстей человеческих говорил, что кроме любви и творчества тут делать нечего. Любовь – это тоже форма творчества. Если вы полюбите сложную девушку, непростую, и если ваши отношения с ней будут не до конца отрефлексированы, и если вы не до конца будете сами понимать, что вы делаете и к чему идете, мне кажется, что вот это будет очень для вас очень хорошо, очень это будет для вас интересно. Поэтому любовь – это тоже такая штука, от которой, как мне кажется, не следует воздерживаться. Рипс интересуется. Хотелось бы, чтобы вы ответили на вопрос. Рипс, что бы пишется с Липном? Вот вы же, Быков, значит, обращение надо выделять в запятых. Порождение эпохи, получил образование, квартирку, наследство из СССР. Какое наследство? О чем вы говорите? И жестко критикуете. Чего не свалили-то? При этом за блоги, посты, троллинг, стишки получаете реальное бабло от эха, которое структура «Газпрома». И ваша совестливая совесть не страдает. Орете, как резанный поросенок о системе, и не брезгуете при этом жать руку Чубайсу, Касьянову, Хакамаде. Мастурбируете на выборы, отрицаете, что такие, как вы, привели страну к путинизму, и называете себя оппозиционером. За что вы всех нас ненавидите? Слушайте, во-первых, Рипс. Милый. Это еще один сладкий из Заева или откуда-то. Не думаю, что из Ольгина. Думаю, что это какой-то не слишком счастливый человек тратит свои ночи на то, чтобы выяснять отношения со своими же фантомами. Рипс, во-первых. Хамить вы будете вашей бабушке или вашей теще, или другим родственникам, если они у вас есть. Они, может быть, из любви к вам будут оттерпеть. А мне хамить не надо, я вам не Быков. Меня зовут Дмитрий Львович. Да? Это у вас имени нет, у вас кликуха. Ник, подписывайтесь полностью, будем взаимно уважать. Во-вторых, какое советское наследство? Какое реальное бабло от эха? Эхо перепечатывает мои стихи из собеседника, не платя мне при этом ни копейки, оно не должно это делать. Оно перепечатывает мои блоги, которые печатаются в других местах. Собеседник мне за это уже заплатил. И собеседник – это газета такая, если вы не знаете. Это совершенно не газпромовская структура. И самое главное, вы вообще что-нибудь мое читали? Я не только никогда не критиковал СССР весьма жестко, как вы пишете. СССР представлялся мне единственной альтернативой той России, которая ходила 6 веков по кругу. СССР был высшей точкой ее величия и могущества. СССР был прорывом. И меня за эту любовь к Советскому Союзу, не всякому, не сталинскому, а вот позднему, от 60-х, 50-х отчасти, отчасти 70-х годов, меня за эти чувства всю жизнь троллят очень многие политические иммигранты, доносчики и разные другие экзотические персонажи. Троллят и некоторые вполне себе честные люди. Их же хлебом не корми. Да и повыяснять отношения со своими. Написать открытое письмо Быкову, там, Латынину. И вот у них враги такие. Понимаете, они считают нас врагами. До настоящих врагов им не дотянуться. Вот они выясняют отношения со своими. Советский Союз – это как раз то, что мне представляется неизбежным этапом на возвращении на пути, возвращения России к норме. Поэтому вы просто не знаете ничего.
вам надо читать больше, мне кажется, или больше меня слушать. Это, ну, какая-то, по крайней мере, школа нормальная вообще для вас. Не для всех, но для вас, безусловно. Может быть, если вы начнете прилично себя вести, у вас заведутся родственники, вы сможете им хамить, жизнь ваша станет прекрасной. Как бы вы характеризовали генезис и особенность так называемых проклятых поэтов? Почему они возникли в это время, в этом месте? Серж, понимаете, это вопрос тоже не на одну программу. Это большой сложный разговор. Проклятые поэты, поэт Муди, это такие люди, как Верлен, Маларме, Рембо, Тристан, Корбьер. Думаю, что практически все русские символисты причисляли себя к ним. И не только такие маргиналы, как Тиняков, но и вообще все адепты жизнетворчества. Я думаю, даже Брюсов с его культом труда, потому что он поэт русского садомазохизма, поэт такого саморазрушения. Видите ли, в чем дело? Почему они называют себя проклятыми? Дело в том, что нам, мне кажется, всем надо несколько пересмотреть свое отношение к модерну. Модерн – это ведь, ну, собственно, я рекомендую всем книгу Таубера «Реквием по эго», где рассмотрена моральная составляющая модерна, его этика. Трудно о ней говорить, но можно. Так вот, как мне представляется, главная идея модерна – не падайте со стула. Это идея моральной ответственности. Я уже об этом говорил. А это идея морали вообще. Вот говорят, модерн рационален. Напротив, он очень рационален. Он даже конструктивен в каком-то смысле. В смысле, какой вкладывали конструктивисты в это слово. Модерн – это рассмотрение всего именно под углом морали. Потому что моральная ответственность – это основа, например, фрейдизма. Вытащить из подсознания и рассмотреть на свету. Это идея жизнетворчества, которая, термин Ходосевича, которая была так укоренена в России, эта идея. Потому что надо жить, как пишешь, иначе моральной ответственности нет. Надо отвечать жизнью за каждое свое слово. Поэтому проклятые поэты, они проклятые потому, что они обязаны жить трагически. Они трагически пишут и обязаны трагически жить. Да, они саморазрушаются, но это для того, чтобы подвергнуть себя новым испытаниям, для того, чтобы открыть новые пространства и эти пространства суметь тоже описать, отрефлексировать, понять. Вот эта идея модерна. Поэтому для меня проклятые поэты – это как раз люди довольно высокой нравственности. Как это ни странно. И для меня, вот, например, Верлен один из самых моральных людей своего времени. Другое дело, что Рембо там его изводил, искушал. Мне кажется, что фильм «Агнешки Холланд» «Полное затмение» немножечко чересчур хватает в натурализме. Но это действительно была довольно трагическая эпоха и трагическая история. И это были такие люди. Вот, кстати, вопрос, а почему пропадает у здорового человека талант? Вот Рембо, есть ли еще примеры? Видите, Рембо как раз не очень здоровый человек. Ну, я уж не говорю о его наследственности, о том, что он представитель как бы и потомок долгого рождения. Но талант не пропадает. Пропадает мотивация. Человеку становится неинтересно дальше расти. Ему неинтересно воспроизводить самого себя. Ему хочется вырасти. Есть же разные причины, по которым писатель умолкает. Рембо совершенно очевидно мог бы написать еще одну такую книгу, как, скажем, там, вот эта «Игра в аду». Никаких бы не было проблем. Вот это «Лето в аду». Наверное, не было бы никаких проблем написать для него еще десяток таких сонетов, как «Гласные», или еще десяток таких поэм, как «Пьяный корабль». Никаких не было проблем, но «Лето в аду» может быть одно, а продолжать это совершенно бессмысленно. Он просто остановился и выбрал для себя вот такой путь. Среды больше не было, как замечательно сказал Ясин Засурский, дай бог ему здоровья. Талант может писать во всякое время, а гений не во всякое.
Точно так же и Олеша, например. Вот о нем не далее, как сегодня у меня был семинар. Олеша ведь правильно совершенно, тут один из моих студентов сказал, что не составляло бы никакого труда написать «Зависть 2», и даже у него были такие попытки написать «Строгого юношу». Но он предпочел уйти в новый жанр, в жанр поста. Он один из первых, он такой пионер российского Фейсбука, не Розанов, потому что Розанов это все-таки не Фейсбук. Розанов мыслил циклами, его фрагментарность – это такая форма изложения отнюдь не фрагментарных мыслей, больших мыслей. А вот фрагменты Олеши – это именно вот его книга «Прощание», из которой Шкловский собрал там не днями строчки, а Борис Ямпольский в Петербурге, не путать с московским Ямпольским, сделал замечательную свою версию книги «Прощание». Эти кусочки можно тасовать в любом порядке. В «Агриусе» вышла она в наиболее полном варианте. Там Кастанян ее собрал. Привет вам, Леша, кстати. Вот версия Кастаняна, она мне, пожалуй, и Кочетова, она мне нравится больше всего. Мне кажется, что Олеша действительно изобрел новый жанр и не захотел тиражировать старый. То, что его современникам казалось творческим молчанием, было такой целомудренной, аскетической, почти монашеской, несмотря на алкоголизм, формой работы. А вот мне кажется, что писатель замолкает тогда, когда он чувствует, что не может больше сказать нового. Не вообще ничего, а нового. И это особая форма целомудрия. Я поэтому с таким, понимаете, с таким пылом ожидаю все-таки селлинджеровских публикаций. Я очень хочу увидеть, что он там понаписал. В педвузах из педагогики создают некий культ, а ведь такой науки не существует. Ваше мнение? Послушайте, ну, конечно, существует. О чем мы говорим? Разумеется, педагогика – это наука со своими законами, а опровергают ее только те, кто, ну, вообще ее не знает. Знаете, это как, примерно, вот как Гитлер, простите за аналогию, утверждал, что высшая математика, физика – это все еврейская наука, которая не имеет под собой никакого материального фундамента. Нет, педагогика – это вполне правильная вещь. Как эффективно бороться с закостенелостью, уйти в странничество, может быть? Ну, Илмари, видите, вопрос ваш, конечно, сформулирован так, что фиг ответишь. Что вы понимаете по закостенелостью? Вероятно, то, что вы перестали расти тоже и развиваться, и вам надо что-то менять. Знаете, вот я в этом смысле не то чтобы фаталист, но я хочу, чтобы человек не взваливал на себя слишком много. Надо иногда, понимаете, все-таки доверять судьбе. Судьба, она сама вас поставит туда, куда надо. Но если не хотите Богу, если вы там атеист, доверяйте судьбе, доверяйте ходу вещей. Человек не может себя изменить, как не может медный таз сам себя сбросить с полки или вообразить себя пластмассовым. Это такие вещи тоже там. Не следует себя менять. Если вы тут не чувствуете в себе, конечно, каких-то маньяческих потенций, человек создан таким, чтобы он таким был. Зачем-то он нужен. Где родился, там годился. Поэтому слишком резко менять свою биографию, настраивать себя на странничество, на иночество, на подвиг, на аскезу. Ну, зачем? Мне кажется, что надо дорожить в себе какой-то органикой роста. Ну, вот как растет дерево. Понимаете, оно уже не подставляется нарочно под бурю, чтобы его там любой ценой искривило или сломало. Нет, конечно. Доверяйте тому, что есть, и все пойдет. Я в школе скоро сдаю выпускной экзамен по русскому языку. Там 100 тем эссе, среди которых такая «Живые и мертвые души» в романе Гоголя. Кто там, по-вашему, не живет, кто мертв? А значит, смотрите, какая история. Мертвые души – вещь незаконченная, о замысле которой мы можем судить лишь весьма приблизительно. Смысл ее названия напрямую увязывается с ее жанром. Это поэма «Русская Одиссея». Гоголь имел в виду написать высокую пародию на безмерно любимую им Одиссею в переводе Жуковского. Он считал, что перевод Одиссеи в России – это великое культурное событие, что Жуковскому надо всемерно помогать, и тем не менее не удержался от довольно жестокой пародии. «Церце», «Коробочка», «Собакевич», «Полифем», само собой, «Ноздрев» и «Ол», «Ветер от ноздрей», «Чичков», конечно, «Одиссей», «Манилов», «Сирена» и так далее.
Значит, седьмая, насколько я помню, глава, в которой как раз Чичиков вызывает мертвых душ, это отсылка, если мне память не изменяет, 11 главе Одиссеи, где Одиссей беседует с мертвыми душами, поет их жертвами крови из корыта, и у Гоголя тоже появляется перепитуй неуважай корыта. Значит, живые души там – это не обязательно крепостные крестьяне, Бог вас упаси от этого примитива. Живые души там те, кого напоили жертвенной кровью. Жертвенной кровью творческого воображения, которым, как ни странно, обладает и сам Чичиков. Все души, мертвые уже, забытые, внесенные в ревизские сказки, могут воскреснуть, если к ним прикоснется художник. И Степан Пробка, там, помните, и каретный мастер, и Елизавета Воробей, написанная с твердым знаком. Это все, жанр высокой трагикомедии такой, это живые души. Они станут живыми, если их коснется живая кровь, творческое воображение. Поэтому не потеряны ни Манилов, ни Собакевич, ни Чичиков. Просто их нужно преобразовать искусством, преобразить. А мертвые души мы все, а живыми мы становимся, когда нас поют жертвенной кровью. А вот эта жертвенная кровь, это и есть чернила гения. Вот так это выглядит. Если вы это напишете, по крайней мере, на мой взгляд, это не будет противоречить гоголевскому замыслу. Хотя наверняка от вас могут потребовать в постсоветской школе, чтобы вы внесли туда какой-то такой несколько нездоровый советский идеологический момент. Мне 30, я актриса. Недавно поняла, что из всего многообразия профессий это для меня лучшее. Нужно идти пробоваться в театр, но робость мешает. Посоветуйте мощный женский монолог. Я перечитала массу литературы, но все не то. Ну, Юнина, ну, во-первых, у вас и так все получится, коль скоро это ваша главная профессия и любимая. Но помимо этих общих фраз, вот во-вторых, знаете, мне кажется, из всего, что сейчас есть, из всех монологов, которые сейчас есть, монологи Петрушевской, объединенные в цикл монологи, это лучшее, с чем вы можете показаться. Это и «А кто ответит?», это и «Смысл жизни». И простите, ради бога, но смотровая площадка не вся подряд. Ну вот все, что там касается этой девочки-машинистки или хотя бы там последний строк 50, так что наша история кончается полной победой героя. Правда, кого тут было особенно побеждать? Старух, неврастенников, инвалидов, но ими мы все сами являемся. И потом, знаете, у нее есть потрясающий вот этот сквозь хохот произносимый монолог, где героиня пьесы «Три девушки в голубом» рассказывает о своих злоключениях и сама хохочет таким нервным смехом. Это сильный текст. Мне кажется, Петрушевская лучший современный драматург и, может быть, лучший прозаик. В любом случае, возьмите что-то из ее монологов, а если можно, то послушайте какие-то куски в ее чтении. Она читает очень правильно, с такой идиотской, издевательской, нарочитой патетичностью. Послушайте ее авторское чтение. Мне кажется, что при том, что тексты, они как раз очень интенсивно сопротивляются попытке актерского прочтения. Только помните, вот и Савина, «Царствие небесное», она говорила, Петрушевскую надо играть, не меняя ни единого слова, потому что иначе сразу будет фальшивая нота. Ничего не меняя. Вот постарайтесь воспроизвести с клинической точностью все, что она пишет. Тогда у вас все получится. Поделитесь вашей оценкой писательской деятельности Стивена Фрая. Ну, видите, Фрай все-таки, прежде всего, конечно, великий актер, замечательный лектор и очень интересный тоже популяризатор. И, как мне представляется, просто вот такая важная культурная фигура. Конечно, сыгранный ему Уайльд остается, мне кажется, ролью на века. Но что касается прозы его, то «Теннисные мячики небес» и «Елгун», ну, они как-то не вызывали у меня особенно острых чувств. Понимаете, мне кажется, что он гораздо лучше как мыслитель, в том числе социальный, как рассказчик,
он не писатель, потому что писатель, он все-таки как-то относится к своему делу несколько как маньяк, так, как мономании. А Фрай, мне кажется, гораздо больше интересуется все-таки театром, кинематографом, и там он более органичен. Есть люди, которые любят очень его книги. Влияет ли наличие детей на творчество писателя? Добавляет ли это глубины текстам? Например, у Мураками детей нет, поэтому тексты бесплодно холодны, или мне это кажется? Ну, скорее наоборот, занятие литературой влияет на детей. Вот у большинства детских писателей гениально одаренные дети. Ну, вот как Денис Драгунский и Ксения Драгунская, дети Виктора Драгунского, да, у них это дострелило даже до внучки Иры. А ну, дети Сергея Михалкова, там, да, замечательные, дети Гайдара и внуки. Вообще у талантливых детских писателей, как правило, хорошие дети. Ну, кстати говоря, в случае Стругацких, хотя они совсем не детские, там у обоих, да, оба в детях очень счастливы. Что касается, влияет ли наличие детей, понимаете, я не думаю, что на сам нарративный импульс, на сам момент письма это влияет, а просто дети, когда они становятся вашими читателями, они дают некоторые весьма точные оценки. Вот так бы я сказал. С некоторых пор моими читателями дети мои стали, в конце концов. Вот стала Женька довольно рано, лет с 15. Ну и сейчас вот стал Андрей. И вот те советы, которые они дают, довольно парадоксальные, они точные. И потом, понимаете, вот для писателя обычно большая проблема быть интересным. Вы ужасно хотите быть интересным. Это страшно трудно. А если вы даете ваши тексты детям своим, то вы почему-то убеждаетесь внезапно, что вы им интересны. Не почему, а просто вот по факту. И это внушает огромную уверенность. Огромное какое-то очень теплое, очень, простите меня за это ужасное слово, очень позитивное чувство. И позитивчик добавляю. Поэтому, понимаете, иметь детей значит иметь читателя. Вот так мне кажется. Стоит ли сопротивляться, если это заведомо бессмысленно? Вот, послушайте, вот только тогда и стоит. Потому что осмысленное сопротивление, оно ничего не ведет. Вот у Павла Мелеха, очень хорошего питерского прозаика, он сын Александра Мелехова, Паша, вот у него в одной повести, кажется, в «Ученике», я сейчас точно не помню, было замечательное размышление о сути подвига. Вот он там говорит, что подвиг со смыслом – это не подвиг, а только бессмысленный подвиг прекрасен. Вот только он сослуживает название «heroic deed», да, «героического деяния». В таком греческом смысле, античном. Я бы сослался и на Василия Быкова, кстати, у которого подвиг только тогда подвиг, когда он не прагматичен абсолютно. Уделите внимание роману Житкову Виктор Ваевич. Ваня, я бы с радостью уделил, но там перечитать довольно большая книга. Понимаете, для меня Житков, и в этом романе, кстати говоря, тоже, он прежде всего стилистический феномен. Такая сухая, изящная, очень выпуклая, очень изобразительная, очень кинематографичная проза. Но вообще-то Виктор Ваевич, как мне представляется, это наш ответ на, ну, такой житковский ответ, на жизнь Климата Самгина. Ведь что сделал Горький? «Жизнь Клима Самгина» – это роман, в котором он сводит счеты с действительно довольно неприятной прослойкой интеллигентов. Но опять-таки ничего не поделаешь, эта прослойка, она все-таки носитель очень важных качеств. Она не присоединяется ни к каким толпам. Она сохраняет внутри себя атомизированность, некоторый индивидуализм, ну, снобские черты. Понимаете, сноб плохо живет, но красиво умирает. Вот Виктор Ваевич – это описание предреволюционного типажа, который ни с кем. И в этом есть своя правда. Ну, это я говорю, мне надо перечитать вещи. Я не настолько ее помню. Помню, что когда «Независимая газета» ее издала, это было довольно важным и ну, в каком-то смысле глубоко закономерным, глубоко правильным
событием. Недавно мне попала в руки книга Геннадия Шмакова о Жераре Филиппе. Что вы знаете о Шмакове? Это был интересный человек. Ну, во-первых, сейчас уже совершенно бессмысленно об этом говорить, потому что какая разница, был ли он интересным человеком, когда от него остались только тексты и несколько стихотворных посвящений ему, в том числе работы Бродского. Значит, кто каким был человеком для вечности, может быть, важно не в первую очередь, но не в последнюю, но уж явно не в первую. Мне рассказывал о нем Лимонов когда-то, что он был такой добрый, порывистый, влажный, что называется, человек, не сухой. А поскольку я с Лимоновым не общаюсь уже очень давно и не намерен этого делать впредь, уточнить у него о Шмакове я ничего не могу, о других общих знакомых у нас даже тут в Штатах сейчас я не обнаруживаю. Он был замечательный знаток балета, очень хороший историк русской литературы, в частности Кузьмина. Ну, оно и понятно. И, кроме того, он был выдающийся переводчик Овесса, который и Бродского увлек этим поэтом. Мне кажется, что этого всего достаточно, чтобы высоко довольно оценить его исключительные заслуги. В продаже ли книга один? Да, с этого дня, вот сегодняшнего она в продаже, абсолютно доступна. Если вам это интересно, то всегда, пожалуйста, назовите вашу любимую книгу. Хороший вопрос. Понимаете, я уже придумал давно этот такой странный набор, который у меня не изменен последние лет, так сказать, 20, а может быть и лет 40. Я больше люблю «Легенду о Гуллиншпиле». В этом смысле ничего не сдвинулось. Это величайшая книга, которую я знаю. «Исповедь блаженного Августина», «Повесть о Сонечке Марины Цветаевой», конечно, «Потерянный дом» Александра Житинского. Что касается следующей книги, то меняется это. Бывает Анна Каренина Толстого, а бывает человек, который был четвергом Шестертона, хотя у меня сложное к нему очень отношение. В последнее время я очень склонен был бы назвать все-таки сборник новелл Александра Грина. Потому что искусство, как мне кажется, оно должно дарить ощущение чуда, какие-то пряные запахи, яркие краски. А в этом смысле Грин, как мне кажется, все-таки номер один. А мы с вами услышимся несколько позже. Ну вот последняя четверть нашего разговора, дай бог не последняя. Естественное дело, тут довольно много вопросов пришло вот уже сейчас. Как я отношусь к демаршу Владимира Сафронкова «Глаза мне глядеть», значит, это обращенный к британскому представителю при ООН. Знаете, мне кажется, что Сафронков сделал для российского самосознания, для нашего позиционирования в мире больше, чем его почти однофамилец Анатолий Сафронов, который вошел в историю как один из самых мрачных представителей такой реакционной стратегии в русской литературе. Чудовищный персонаж абсолютно. Интересно, кстати, что одна из его дочерей была долгое время, ну не очень долго, но некоторое время женой Шукшина. Значит, что касается, понимаете, что касается этого демарша. Я абсолютно убежден и готов вообще держать пари на ящик коньяку. Ну, правда, это не скоро будет, поэтому коньяк успеет состарится, что когда-нибудь в МИДе или напротив МИДа будет стоять памятник Сафронкову. А может быть, там будет стоять памятник Лаврову, а у подножия его будут такие персонажи, как Захарова Мария, как Владимир Сафронков, просто как дипломаты его эпохи. У них двоякая функция. С одной стороны, они собой оттеняли его, потому что на их фоне Лавров блестящий, утонченный, с образцовыми манерами дипломат. И даже знаменитая фраза про дебилов Б, она может быть адресована ведь не только каким-то дебилам иностранным. Это же и вообще определение среды. Ну, а во-вторых, Сафронков, он более наглядным, чем даже Сафронов, сделал вот этот так называемый, беру в огромные многослойные кавычки, русский дух, который, конечно, к русскому духу реальному, без кавычек, никакого отношения не имеет. Он стиль эпохи заявил, он обозначил его, подчеркнул. Это даже не Блатняк, это, кстати, и мир постоянных цитат из Москульта. Вот Владимир Путин цитирует Ильфа и Петрова, это классика, хотя и классика Москульта, конечно, высочайший образец.
сказать. А вот Сафронков цитирует, конечно, Калину Красную. Глаза мне смотрели. У Колчака служил, глаза мне смотрели. Сознательно или бессознательно, не знаю. Но дело в том, что вместо настоящего фольклора у нас сейчас фольклор цитат из Ильфа и Петрова, Ерофеева, Венечки, Гайдая в основном. Это, хотя хорошие образцы, но довольно низкопробный культурный слой, низкопробный способ цитирования. Это грустно, конечно, но памятник ему будет, потому что за наглядность. Я помню хорошо, как наша учительница математики Ирина Борисовна Новокрещенова, привет вам, Ирина Борисовна, говорила, у графического способа решения уравнений два преимущества. А. Он простой, и Б. Наглядный. Я до сих пор помню прелестную иронию, с которой она это говорила. Наглядность, понимаете, великая вещь. Вот я за это люблю многих героев сегодняшнего времени. Теперь поговорим про Гауфа и Гори. В хронологическом порядке, естественно, сначала про Гауфа. Значит, Гауф, который прожил всего 25 лет и даже недели не дожил до дня рождения, своего 25-го, написал феноменально много. Три тома блестящей прозы и довольно объемистых. Из них два романа, в том числе, скажем, «Лихтенштейн». Это вообще, можно сказать, образцовая историческая проза, любимые чтения молодой Цветаевой. Ну и, конечно, плюс к этому три тома замечательных сказок, из которых «Караван», наверное, самое замечательное явление. Ну и памятен он, кроме того, несколькими сатирическими произведениями. Что здесь важно? Почему Гауфа надо называть в числе лучших? Гауф обозначил собой целый, можно сказать, тренд, целый стиль. И это не Бидермайер, как пишут в Википедии, что, в общем, верно. Это, конечно, ориентализм. Вот этот интерес к цветущему, сложному, прекрасному Востоку. Гауфовские сказки, гауфовские легенды, они отличаются замечательно ярким, непредсказуемым сюжетом, причем сюжетом, в отличие от «Тысячи и одной ночи», совсем не крученым, не сложным, он как раз довольно линейный. Но Гауфу в высшей степени присуща такая барочная форма организации повествования, как рассказ в рассказе, такая матрешка. Это есть в «Дон Кихоте», этого очень много у Потоцкого в рукописи, найденной в Сарагосе. Этого очень много у Матюрина в «Мельмоте скитальца», у Гофмана в «Серпионовых братьев», у Маргариты Наварской в «Гиптомироне». Ну, восходит это все, конечно, к Боккаччо с Декамероном. Этот барочный способ организации повествования, когда есть отдельная история рассказчиков, которые действуют сами по себе, и они, каждый из них, рассказывает свою историю. Они объединены тем, что они заперты в чумном городе, или они попутчики, или они встречают новых и новых попутчиков, или, что еще более реально, они путешествуют как в караване, и каждый из них рассказывает свою историю. Это такой очень удобный способ организации повествования, образуется как бы роман, полный бесконечных матрешек, бесконечных ячеек с вложенными туда свитками повествования. Биографии героев у Гауфа как раз чаще всего довольно прозаические, даже бытовые. А вот истории, которые они рассказывают, это чудеса настоящего такого готического мистицизма. Естественно, что почти всегда это истории о чародействе, волшебстве, столкновении с загробным миром. Из них, наверное, самое трогательное, самое в каком-то смысле человечное, это, конечно, история о карлике Муке, о маленьком Муке, и история о карлике Носе. А вот эти такие буквализации, метафоры «маленький человек» очень Гауфу удаются. Моя же любимая легенда из всего, что он написал, это легенда об отрубленной руке, из которой впоследствии, кстати, получилась замечательная рука трупа и просто рука у Мопассана в двух вариантах, ранним и поздним. Ну и очень мне нравится, конечно, легенда о корабле-призраке. Потому что корабль-призрак – это и есть та удивительная совершенно сюжетная матрица, которая потом породила такое количество мультиков, да и экранизаций. Это вариация на вечную тему «Летучего голландца», но она у Гауфа подана еще как такая трагедия бессмертия. Ведь там, помните, она очень яркая история, заставляющая вспомнить даже скорее не Гофмана, а Эдгара По, когда вот там случайно спасшийся во время кораблекрушения молоденький купчик попадает вот на этот странный корабль, где стоит пригвожденный кинжалом к мачте капитан бледный, у него в руке обнаженный ятаган, и никто не может сдвинуть его с места, потому что он вот стоит как каменный, как статуя. Это трагедия бессмертия. Его приговорили к бессмертию, и пока хитростью не удается этому купчику пригнать корабль к земле и посыпать землей головы мертвецов, они остаются вот в этом страшном состоянии. Днем они мертвы, а ночью воскресают и повторяют один и тот же день. Воскресают для нового буйства. Но ему удалось их как бы отпустить из смерти. Именно из этого получился впоследствии кавкианский охотник Грак. Ну и, конечно, Калифаист, одна из самых прелестных историй Гауфа. Кстати, Немзер совершенно справедливо замечает, что очень многие идеи Гауфа и даже просто его формулы, они потом встречаются нам у Пушкина. Ну, например, в одной из его новелл герой кивком провожает статую, стоящую около университета, и она ему кивает в ответ. Каменный главный кивает в знак дружелюбия. Понятно совершенно, откуда позаимствован медный всадник. Но, кроме того, я сам уже обнаружил совсем недавно, когда там в том же «Корабле-призраке» один купец говорит, что я не решаюсь рисковать ради большего из страха потерять меньшее, потерять скромное. Помните, ровно это же самое говорит Герман в «Пиковой даме». И это не решаюсь рисковать необходимым во имя лишнего. Это, конечно, фраза восходит Гауфу, которого Пушкин, безусловно, во французском ли переводе, в немецком ли оригинале читал. Что касается смысла, который Гауф вкладывает в эти фантастически богатые, увлекательно рассказанные сказки. В общем, я не совсем согласен с людьми, которые изображают Гауфа всегда молодым, маленьким, как бы таким полуребенком и защитником таких детей, как маленький Мук или Карлик Нос. Гауф на самом деле всего лишь, я бы сказал, самый человечный и самый гуманный из романтиков, и он-то, на мой взгляд, выражает мою любимую мысль о том, что человека не может воспитать мораль, его не может воспитать учение, но его может воспитать чудо, превращение. Пока герой не переживает превращение, он ничего не понимает. Потом, кстати, самой прямой продолжательницей Гауфа, ну просто в смысле интенционном, мне кажется, Сельма Лагерлёв. Вот как-то я в «Путешествии Нильса» и, значит, вот в этих деревянных и железных статуях, и в замечательной этой истории, и, конечно, в разных приключениях Нильса самого, я вижу гауфовскую такую немного простодушную интонацию. Для меня выстраивается такая линия моральной, морализаторской, стилизованной сказки от Вольтера через Гауфа к великим скандинавским сказкам рубежа веков. Это такие моральные истории, и все эти авторы увлечены Востоком, потому что Восток, даже, я думаю, в известном смысле Домус Риманский Восток, это такая удивительная пряная цветистость, ведь этот ориентализм, это и есть то, чего мы ждем от литературы, каких-то ярких, небесных, незамутненных красок, чистых. И вот в этом смысле Гауф, он гораздо праздничнее, гораздо веселее Гофмана. Все-таки краски Гофмана – это краски немецкого города, немецкого университета, и даже, я бы сказал, немецкой пивной, потому что гофмановские видения – это очень часто видения алкоголика. А вот Гауф – это такие сказки непьющего книжного подростка, и это по-своему необычайно трогательно. Ну и теперь поговорим в оставшиеся нам 10 минут про Ромена Гари. Ромен Гари – настоящая фамилия которого была, насколько я помню, Касев, который был сыном русской актрисы, бежавшей из России после революции. Сам он выдумал легенду, что он сын Мажухина, потому что был на него крайне похож внешне. Потом от этой легенды отказался. Гари – единственный автор, который умудрился дважды получить Гонкуровскую премию. Один раз, как он сам, второй раз в качестве Эмиля Ажара. Значит, почему, мне кажется, он так и не стал великим писателем? Хотя у него были к тому предпосылки. Он все время пытается быть в литературе не собой. Он все время надевает разные маски. Из этого тоже можно делать гениальную прозу. Но не всегда. А вот маски Ромена Гари – это еще до Эмиля Ажара. он вообще часто писал псевдоним, он все время прячется от своей трагедии. А настоящая, откровенная по-настоящему проза – это «Обещание на рассвете», роман о невероятной любви матери к сыну. Он всю жизнь стеснялся быть маменькиным сынком. Он хотел быть брутальным воякой, женолюбым, покорителем сердец. Но настоящая, пронзительная, такая нежная нота звучит у него, конечно, только в «Обещании на рассвете», потому что там он не боится говорить о том, как сложны были его отношения с матерью, как она его любила, как эта любовь его охраняла. И вообще, по-моему, в том, чтобы быть маленьким сынком, нет же ничего абсолютно позорного. Нет, более того, нет ничего дурного, потому что именно вот та невротизация, которую получают в детстве маменькины сынки, она, может быть, и делает их сверхуспешными в жизни. Как получилось, собственно, у Ромена Гари. Кстати, не все, может быть, знают, но Гари – это его псевдоним по знаменитому русскому романсу «Гари, гори, моя звезда», который был, собственно, его любимым музыкальным номером. Наверное, самый обаятельный его роман, всего их у него было больше 30 под разными псевдонимами в том числе, самый обаятельный его роман – это «Воздушные змеи». Самый такой сардонический, это «Дальше ваш билет недействителен», роман о том, как угасает мужественность. А самый мой любимый, как ни странно, это «Белая собака». Это роман о левачестве. И Гари вообще Леваков ненавидел всеми фибрами души. Но он там многое предсказал. Это, вообще говоря, роман о диктатуре меньшинств. О том, что будет с меньшинствами, что будет с леваками, если вся власть окажется у них, если они окажутся всевластными. Получится такой апартеид наоборот, геноцид наоборот. Получится уничтожение большинств совершенно варварскими средствами. «Белая собака» – это, конечно, ну как художественное произведение, это не ахти что такое, но как памфлет, как такая настоящая квинтэссенция злобы, а как хотите, это очень здорово. Почему он это написал? Ну, он долгое время был сначала другом, а потом мужем Джин Сиберг, которая у нас известнее всего, да и во всем мире известнее всего, как главная героиня «На последнем дыхании». Вот это, если помните, которая предает Бельмондо, а потом за ним бежит. Но она много наиграла. Она сыграла, в частности, и в фильме, который сам Гари поставил. Он вообще очень тяготел к такому универсализму. Он экранизировал собственный замечательный рассказ «Птицы прилетают умирать в Перу». Вообще, мне кажется, что его книга рассказов, она лучше всех его романов. Хотя сборник рассказов у него был всего один. Так вот, Джин Сиберг, она была такая искренняя левачка, гражданская активистка. И вот она, так сказать, не знаю, в какой степени это повлияло конкретно на Гари, но она внушила ему стойкое отвращение к публичной благотворительности, к голливудским актерам, которые разъезжают и занимаются пропагандой взглядов своих, ко всему этому левацкому лицемерию. Я вообще, честно говоря, леваков люблю больше, чем правых. Но они бывают невыносимы. Прежде всего, они невыносимы эстетически. Вот говорил когда-то Леонид Филатов, царство ему небесное, что лучше все-таки для художника быть леваком, потому что сердце слева. Это верно. Но при всем при этом эстетическая отвратительность леваков очень часто берет верх над их гуманизмом, трогательными убеждениями, даже над их самоотверженностью. Вот «Белая собака» – это книга о диком лицемерии и политкорректности, написана задолго до того, как эта политкорректность стала знаменем эпохи. А что касается рассказов Гари, то, наверное, лучшее, что он сделал, это старая сказка или старая история. Я узнал этот рассказ довольно давно в замечательном переводе друга своего Сережи Козицкого, которого я вообще очень люблю за то, что именно он познакомил меня когда-то, еще когда он работал вместе с Шишкиным в замечательном журнале «Ровесник». Познакомил меня с песенной поэзией Гинзбура, с романом Виана «Осень в Пекине», тогда не переведенным, и вот с этим рассказом Гари, который в его переводе печатается. Это рассказ о том, как в Аргентине еврей помогает беглому немцу, носит ему еду, прячет его, и когда другой еврей его спрашивает: «Помилуй, зачем ты это делаешь?», тот говорит, и в глазах его такая искра безумия, он говорит: «Он обещал в следующий раз, когда начнется, меня предупредить».
Вот в этом рассказе весь горит. Понимаете, вот это чувство обреченности, несмотря ни на что. Вот сейчас победили немцев, но еврей не может спать спокойно, потому что следующий раз будет обязательно. Вот это гениальная догадка в страшном, в очень несимпатичном рассказе и очень трогательном. Гори покончил с собой в припадке депрессии. Думаю, причина была не в том, что он тосковал по Джейн Сибург, которую он пережил всего на год, а в том, что он ощущал старость и не мог из нее сделать искусство, не мог из нее сделать трагедию. Он оказался ему унизительной. А писать из унизительного, из униженного положения, ну, это было выше его сил. Мне кажется, что Ромен Гари, которого часто называют французским Хемингуэем, он от Хемингуэя отличался по одному очень важному параметру, хотя они оба застрелились. А вот Хемингуэй, он не боялся признаться в своей несостоятельности, и писательской, и человеческой. Он всегда победитель, который winner gets nothing, победитель не получает ничего. Больше того, он всегда победитель, который побежден обстоятельствами. Он всегда Гарри Морган. Он всегда, ну, обреченный. Да? Он всегда этот старик Сантьяго, который вместо рыбы выловил скелет рыбы. Он не боится признаваться в поражениях. Поэтому его литература при всем брутальном мачистском его образе, она имеет такой мощный, вот такой трагический колорит. Мне кажется, что Гори, он боялся расписаться в поражении, он боялся из поражения сделать высокую такую литературу. Кстати говоря, Эмиль Ажар, который, ну, там 4, по-моему, романа он опубликовал, вот это его такая молодая инкарнация, это не псевдоним. Он действительно попытался стать моложе, циничнее, злей, придумал себе прошлое другое. Кстати, он лично от многих женщин слышал, что Ажар был их любовником. То есть Ажар зажил своей жизнью. Это примерно случай, как Терца Синявского, да, прямое раздвоение личности. Но вот что, братцы, надо помнить, что Ажар, хотя он и был более резок, чем сам Гори, и более молод, и в каком смысле более бесшабашен, он тоже не смог преодолеть того же, чего не смог преодолеть Гори. Он не дописался до какой-то последней правды. Он все-таки не Селин. Циник, но не Селин. И мне кажется, что именно страх до конца раскопать собственную трагедию, собственные комплексы, собственное какое-то непонимание жизни, это в Гори сидело очень глубоко. Может быть, еще глубже сидела в нем трагедия сопротивления. Потому что, несмотря на то, что французское сопротивление спасло честь нации, он не понимал, не хотел понимать того, что ситуации 40-х годов Франция надломлена, что она не вышла до конца из этого кризиса. Но, тем не менее, это писатель такого исключительного таланта, что говорить о каких-то пороках его и недостатках совершенно невозможно. Да, он хотел быть не собой, но это тоже лирическая тема, которая заслуживает тщательнейшего анализа и серьезнейшего воплощения. Ну, а мы с вами услышимся, как всегда, в это же время через неделю. Надеюсь, что в этот раз звук вам понравился больше и не помешал оценить смысл.